Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – вице-спикер Государственной Думы России Владимир Лукин. Вопрос ведущего программы. Как вы считаете, нынешнее некоторое сближение России с Америкой, вызванное понятными эмоциональными обстоятельствами после 11 сентября, это признаки каких-то перемен или кратковременности? Ответ. Это кратковременные признаки перемен, возможно, не кратковременных. Был в советское время анекдот. Если американцы все могут, пусть они нам построят коммунизм. Так и во время перестройки возникло массовое желание, чтобы американцы построили в России капитализм. Американцы от этого устранились, и маятник стал раскачиваться в другую сторону. Как будут складываться межгосударственные отношения в дальнейшем? Лицом к лицу. Владимир Лукин. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Впервые в эфире 30 сентября 2001 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Владимир Лукин, вице-спикер Государственной Думы России. Вопросы ему задают журналисты Гай Чазан, московский корреспондент американской газеты Wall Street Journal, и Дмитрий Волков, заместитель главного редактора газеты «Время новостей». Ведет программу Петр Вайль. Владимир Петрович, по традиции, короткий вопрос и, по возможности, короткий ответ. Как вы полагаете, нынешнее некоторое сближение России с Америкой, вызванное понятными эмоциональными обстоятельствами, это признаки каких-то перемен или кратковременности?
Это кратковременные признаки перемен, возможно, не кратковременно.
Программу «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам, еженедельную программу московской редакции «Радио Свобода». Мы продолжим через 2 минуты. Напомню, что у нас в гостях вице-спикер Государственной Думы России Владимир Лукин. Говорит «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Владимир Лукин, заместитель председателя Государственной Думы России. Вопросы ему задают журналисты Гай Чазан, корреспондент американской газеты Wall Street Journal в Москве, и Дмитрий Волков, заместитель главного редактора газеты «Время новостей». Ведет программу Петр Вайль. Как обычно, в начале биография нашего гостя. Владимир Петрович Лукин родился в 1937 году в Омске. Закончил Московский государственный педагогический институт. Доктор исторических наук, профессор. Работал в редакции журнала «Проблемы мира и социализма» в Праге, в Институте США и Канады, в Министерстве иностранных дел Советского Союза. С февраля 92 по декабрь 93 был послом России в Соединенных Штатах. Народный депутат, член фракции «Яблоко». Именно его фамилия вместе с фамилиями Явлинского и Болдырева и образовала эту аббревиатуру «Яблоко». В настоящее время заместитель председателя Государственной Думы России. Итак, господин Лукин, вы заместитель председателя Государственной Думы, но позвольте к вам обращаться и как к бывшему послу России в Соединенных Штатах.
Зовите меня просто ваше превосходительство.
Я вас буду звать господин посол, если хотите. Как вы хорошо знаете, в той же Америке, если человек был хотя бы немного послом, то он пожизненно имеет право называться амбассадор. Вот, и я не буду вас так действительно называть, но тем не менее, я хорошо помню, как вы появились в Соединенных Штатах в качестве посла. Я жил в это время в Нью-Йорке, и я помню отклики крайне благожелательные и даже с некоторым энтузиазмом, что вот появился человек новой формации. И вы действительно тогда проявили себя человеком новой формации. Я помню, как вы собирали и так называемую мигрантскую общественность вот под зимним пейзажем Айвазовского в Вашингтонском офисе посольства России. И, соответственно, вопрос к вам именно на эту тему. Считаете ли вы, что нынешнее эмоциональное сближение объяснимая трагедия 11 сентября, общим мировым сочувствием к жертвам этих терактов. Означает ли оно возможные перемены в российско-американских отношениях?
Может быть. Я на это надеюсь и рассчитываю, как человек, занимавшийся Америкой долгие годы и, конечно, неравнодушно к ней относящийся. Я надеюсь, хотя это непростая вещь. Вот сегодня у меня была большая группа конгрессменов, они приехали в Россию, правда, они и в Турцию заедут. Эта группа зашла ко мне, и мы обсуждали как раз вот эти же вопросы. Я им напомнил, что у нас ведь совсем недавно, вот вы об этом времени напомнили применительно к моему амбассадорству, так сказать, если можно так выразиться.
Посольскому прошлому.
Посольству нельзя сказать по-русски. Ведь время первой половины 90-х годов было временем очень хороших и даже эйфорически хороших отношений между Америкой и Россией. И дело быстро испортилось. И вот в период, когда забрезжило опять улучшением отношений, нам неплохо было бы подумать и проанализировать, а почему так получилось? Почему такое вот эта теплота, эта удивительная близость, так сказать, которая вдруг ни с того ни с сего как бы проявилась, они сменились холодностью, раздражительностью и дефицитом доверия.
У вас есть ответ на этот вопрос?
Да, да, есть.
Скажите.
Мне не хочется ругать свою страну, но я ее уже ругал, и я говорил о той внешней политике России, что это был инфантильный антиамериканизм, если вы помните. Мы немножко инфантильно подошли к вопросу улучшения отношений, решив чисто наивно, что мы, раз стали страной демократической, или точнее демократизирующейся, то Соединенные Штаты будут вести себя с нами, так сказать, ну, как полный джентльмен, так сказать, стараясь помочь, соучаствовать и так далее. А получилась некоторая попытка в традиционном ключе XIX века захватить тот торф, как говорится, ту почву, которую мы оставили. И, конечно, это вызвало проблемы. И вот сейчас мы вновь протягиваем руку и говорим, давайте мы вам поможем в трудную для вас минуту. Очень бы хотелось, чтобы мы помогли честно, и чтобы вслед за этим не последовало то, что последовало за первую половину 90-х годов, последовало бы усталое заявление. Ну, вы, ребята, сделали свое дело, теперь брысь на место. Вот есть такие американские качества, как и есть российские отрицательные качества. Вот их надо преодолеть в этот раз, попытаться.
Вы знаете, помните, был анекдот времен еще советских, когда говорили, что если американцы все могут построить, пусть они нам построят коммунизм.
Вот, они нахало себе построили коммунизм.
И то же самое было в начале перестройки. Пусть нам американцы построят капитализм, а они как-то вроде не побежали строить, что понятно. И маятник стал раскачиваться в другую сторону, вот в сторону, как вы это называете, инфантильного антиамериканизма. Я думаю, в этом вот социопсихологическом факторе многое и кроется.
Но инфантильный антиамериканизм последовал за волной инфантильного проамериканизма.
Да-да-да.
Это уже наши черты.
Да-да-да.
Инфантильность и полная несдержанность, так сказать, и отсутствие чувства меры – это русские качества.
Ну, я думаю, что участники нашей программы хотят вам задать вопрос. Слово московскому корреспонденту газеты «Wall Street Journal» Гаю Чазану.
Владимир Петрович, в связи с новой такой эйфорией, вот возможности настоящего сближения и более теплых отношений между Штатами и Россией, есть много сообщений в прессе сейчас о том, что Россия даже сможет вступить в НАТО. Путин сам не исключает такой возможности. Хотелось бы узнать вот вашу точку зрения.
Я думаю, что это вряд ли реально в ближайшее время. Как известно, у НАТО имеются стандарты определенные, и хотя эти стандарты гибкие, подвержены политическим воздействиям, но все-таки они существуют, и, конечно же, хотя бы в отдаленной мере стандартам этим надо соответствовать. А потом вопрос состоит еще из двух частей. Пригласят ли нас, и выгодно ли это нам? На вопрос, пригласят ли нас, я думаю, скорее нет, чем да, в ближайшее время. Хотя, возможно, будут найдены, если мы действительно добьемся успеха на пути совместной работы, будут найдены какие-то форматы, какие-то политические и правовые ходы, которые могут приблизить Россию к состоянию, может быть, получленства какого-то, ассоциированного членства. Потому что ведь проблема НАТО – это проблема трех вещей. Первое – это проблема принадлежности к пятой статье договора относительно того, является ли наше пространство, так сказать, защищаемым по стандартам НАТО. И, соответственно, мы должны участвовать в защите натовского пространства. Это первый вариант, на который надо ответить. Второй вопрос – это вопрос о участии России в принятии решений. Потому что сейчас пока ситуация такая. Мы поговорили, потом НАТО удалилось, мы приняли решение. И потом, приняв решение без России, НАТО говорит, Россия очень хорошая страна, ну-ка давайте участвуйте в выполнении этого решения, но решение вы принимать не будете. Вот с этой ситуацией что-то надо сделать. И следующий вопрос – это выгодно ли нам быть членами НАТО? Потому что, ну, каждая страна все-таки заботится о своей рубашке, помимо всех прочих соображений. И наряду со всеми прочими очень важными зачастую соображениями. Я думаю, очень выгодно. Потому что быть членом НАТО – это значит быть защищенными по стандартам НАТО. Второе – это сразу иметь открытые двери в целый ряд других организаций. И третье, и самое главное – член НАТО, а НАТО действует на основе консенсуса, как известно, обладает решающим голосом в принятии всех решений НАТО. Поэтому никаких решений, которые явно враждебны России, НАТО в этом случае не примет. А значит, НАТО будет уже не антироссийской организацией, каким она первоначально и была, и каким, по моему убеждению, в определенной мере осталась. А НАТО будет совсем другой организацией. Это будет система евроатлантической безопасности нового типа.
Дмитрий Волков, газета «Время новостей».
Насколько я знаю, НАТО не приглашает. НАТО рассматривает заявление о приеме потенциальных членов. Так что все-таки формально хотя бы тут первый шаг за Россию.
Если знаете, извините на секунду, прерву. НАТО похоже в этом смысле, опять же, на даму, которая, как известно, мужчина ухаживает и сближается с женщиной, которая на несколько шагов до этого, так сказать, дала понятие и вообще выбрала этого мужчину. Угу. Так что тут вопрос непростой. Формально вы совершенно правы. А фактически ведь почему-то, там, предположим, Монголия не подает заявление в НАТО, а вот Литва и Латвия почему-то подают. И не только потому, что они захотели, а Монголия не захотела.
Как Лев Толстой не получил Нобелевскую премию, потому что до этого везде говорил, что он ее не примет. Вот ему и не предложили.
И, собственно, если вернуться к первоначальной постановке вопроса, Владимир Петрович, вы высказали надежду на то, что сближение ныне вроде бы происходящее между Россией и США будет развиваться не так, как в начале 90-х, то есть Россия сможет выдвинуть свои какие-то позиции, как я понимаю, по которым будет иметь основания рассчитывать на то, что американцы пойдут навстречу. Но вот вопрос такой. Помимо чудовищного теракта в США и, соответственно, вызова, который, можно сказать, бросили экстремисты американцам, ну и России, естественно, помимо этого, а что, собственно, еще может сблизить нас? Разве речь о НАТО пока ведется чисто в гипотетическом порядке? Экономические вопросы. Мы очень жалуемся на дискриминацию у нас в США, но и не только в США, вообще в мире, который ведом США. Они, в общем, сейчас на заднем плане не рассматриваются. Какие позиции Россия, собственно, должна сейчас попытаться занять с тем, чтобы превратить вот это эмоциональное сближение в долгосрочное?
Ну, во-первых, вот я сейчас шел сюда, мне показывали, уважаемые друзья, карикатуры Кукрыниксов.
Бориса Ефимова.
Бориса Ефимова, извините, который, слава богу, здравствует до сих пор. И мне вспомнилось в этой связи слова еще одной знаменитости той поры, 40-х. 50-х годов, Илья Набатова. Помните, был такой знаменитый куплетист? И вот он пропел какие-то куплеты, которые постоянно качают словами. А во-вторых, достаточно во-первых. Понимаете, это настолько серьезное дело, настолько меняющее все параметры и международных отношений, и нашего вообще мировосприятия, что я думаю, что этого вполне достаточно. Но, кроме того, существует объективно. Я еще задолго до этих террористических актов очень часто говорил, что существует довольно объективная стратегическая потребность в очень хороших и непрерывно более хороших американо-российских отношениях с американской стороны. Потому что, не вдаваясь в подробности, существуют проблемы для Америки китайского мира, в широком смысле восточно-азиатско-китайского, интегрирующегося, усиливающегося, набирающего мускулы, и европейского мира, я бы сказал, германо-европейского мира, с усиливающейся Объединенной Германией, с интегрирующейся Европой и так далее. И между этими пространствами находится Россия. И это совершенно очевидно. что для Америки дружеская Россия в этой ситуации, вот при этих двух самых важных мировых полюсах, очень важное дело. Но сейчас это уже геополитика, а сейчас геополитика отходит на второй план. И террополитика выходит на первый план от слова «терроризм».
Напомню, на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Государственной Думы России Владимир Лукин и журналисты, московский корреспондент газеты Wall Street Journal Гай Чазан и заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Дмитрий Волков. Господин Лукин, вы вот сейчас сказали, что Россия находится между большим и увеличивающимся, набирающим силу европейским миром и китайским миром, и что Америке следовало бы обратить на это внимание. Означает ли ваше слово, что вы предполагаете серьезные трения между нынешними европейскими союзниками США и Америкой?
А разве их нет, по большому счету? Другое дело, что они не всегда и не часто выливаются в форму открытых скандалов. Хотя скандалы иногда бывают, но немножко так под ковром. Вот одна эта самая система «Эшелон» вызвала какое беспокойство внутреннее. Я по долгу службы общаюсь часто с Европарламентом и хорошо знаю, как там переполошился народ европарламентский, а европарламентский народ – это народ репрезентативный для Европы, скажем так. Есть объективная реальность разницы интересов. Если бы ее не было, то не родилась бы европейская идентичность в области безопасности и внешней политики. Это что, каприз? Ужимка? Нет, это, видимо, результат осознания каких-то очень серьезных проблем. Так что я оперирую не своим умозрением, я оперирую теми реальными фактами, которые я вижу.
Гай Чазан.
Несмотря на то, что мы видим вот это сближение между Америкой и Россией, существует до сих пор серьезные противоречия между двумя странами, в том числе и торговые, и экономические отношения России с странами-изгоями в словах американских чиновников. Как вы считаете, вот ради вот этой новой дружбы Россия могла бы пойти на уступки именно в сфере вот этих отношений, спорных в глазах американского политического эстаблишмента?
Россия бесконечно готова идти на уступки, но обратите внимание, какой вопрос вы задаете. Значит, с Америкой случилось большое несчастье. Америка говорит: присоединяйтесь к нам, помогайте нам в борьбе с преодолением этого несчастья. Мы протягиваем руку, говорим: да, мы вам в трудную минуту поможем. И вы говорите: скажите, пожалуйста, а на какие уступки вы готовы нам пойти для того, чтобы вы же помогли нам в трудную минуту? Может быть, это не вполне логично? Может быть, логичнее спросить, а что мы можем сделать для России такого, чтобы она поняла, что мы ей признательны за ту позицию, которую она, несмотря на сдержанную позицию части российского общественного мнения, заняла в эту трудную минуту?
Но, с другой стороны, вы сами сказали, что это сближение может быть достаточно кратковременным. И вот чтобы укрепить эту дружбу, все-таки необходимы, наверное, какие-то модификации в внешней политике России. И в том числе и в политике Штатов тоже.
Безусловно.
Я попробую уточнить, если возможно. Ну, например, Россия протягивает руку, но, допустим, Соединенные Штаты говорят: ну, тогда не дружите с Ираком. Не дружите с Саддамом Хусейном. Это, в этом есть известная логика и логика событий в контексте вот того, что произошло.
Нет, давайте мы исходить вот из чего. Дружить или не дружить с Саддамом Хусейном или с Ираком – это вопрос неоднослойный. Например, если под словом «дружить» подразумевается прекратить все отношения, то для этого надо иметь доказательства очень серьезные, что эти страны участвовали вот в подобного рода террористическом акте, чего сами Соединенные Штаты не утверждают. За свои деяния в 1989-1990 году Ирак был наказан на Организацией Объединенных Наций, Россия присоединилась к этой системе наказания и так далее. Но наказывать страну, особенно народ, каждый год и каждый месяц – это too much of a good thing, слишком много хорошей вещи, как англичане говорят. Проблема в другом. Если в Соединенных Штатах по-прежнему есть люди, которые говорят, что Россия должна перестать торговать с Ираном и продавать ей то, что потом через несколько месяцев продадут Соединенные Штаты Америки, или же перестать торговать с Ираком тем, чем Франция с ними успешно торгует и займет российский рынок, то это, извините, вот это самое too much of a good thing. Мы прошли стадию инфантильности. Инфантильными больше не будем. Когда мы говорим, давайте работать в коалиции против главной проблемы, которая есть, которая грозит нам уничтожением, и считалось, что Америка неуязвима, теперь выяснилось, что, к сожалению, большому для всех и для меня тоже это не так. Тогда давайте вступать в коалицию по данному вопросу. Но коалиция – это организация людей, а не ангелов. Если вы вспомните антигитлеровскую коалицию, вы хорошо вспомните, что эта коалиция честно, мужественно боролась против общего врага и победила общего врага, но, тем не менее, в этой коалиции, естественно, были очень серьезные споры о приоритетах, даже о ценностях, в общем-то говоря, о том, начинать ли второй фронт, или и где его начинать, Подбрюшье Южное, или Нормандия, Ленд-лиз главный, или второй, и так далее, и тому подобное. Были споры очень серьезные, и было ощущение, так сказать, иногда несовпадение интересов, но это преодолевалось. Нет никаких оснований считать, что коалиция будет иной. Но это должна быть коалиция. А коалиция – это улица не с односторонним движением. Проблема для нас, с нашего угла, состоит в том, что у США есть какая-то естественная причина заменить коалицию, сказать, ребята, давайте коалицию, вот мы, значит, укрепим свои позиции везде, как односторонние однополюсные державы, вы слушайте сюда, становитесь в ряд пятым, восьмым, десятым и так далее, и мы вас всех дружно поведем. Вот это не коалиция, это что-то другое. Поэтому проблема коалиции – это тоже сложная проблема. Но она нужна, и все должны немножко сдвинуться.
Помню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Государственной Думы России Владимир Лукин. Вопросы ему задают журналисты Гай Чазан, московский корреспондент Wall Street Journal, и заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Дмитрий Волков. Ведет программу Петр Лавин.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – вице-спикер Государственной Думы России Владимир Лукин. Вопрос ведущего. Как, по-вашему, какова цель этих людей, организовавших теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне? Лукин. Прежде всего бросается в глаза символизм. В 93-м году они уже хотели взорвать башню торгового центра. Символизм и вместе с тем одновременно практицизм. С помощью относительно простых, гениально дьявольских средств уничтожить максимальное количество людей, причинив максимальный ущерб самой богатой части Америки. Чтобы подавить волю Америки. В Америке очень высоко ценится человеческая жизнь. И не на уровне идеологии, а на уровне практики. А подавить волю – значит победить. Вероятно, они предвидели патриотический подъем после первого захода. И есть опасения, что они заранее готовили какую-то вторую волну. Как будут складываться межгосударственные отношения России и США в дальнейшем? Лицом к лицу. Владимир Лукин. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Впервые в эфире 30 сентября 2001 года.
Говорит «Радио Свобода» лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Государственной Думы России Владимир Лукин. Вопросы ему задают журналисты. Московский корреспондент Wall Street Journal Гай Чазан и заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Дмитрий Волков. Ведет программу Петр Вайль. Россия говорит о том, что она понимает, на всех уровнях, говорит, от президента Путина и ниже, проблемы Соединенных Штатов, с которыми они сейчас столкнулись, поскольку и сама тоже борется с международным терроризмом. Понятно, что в первую очередь речь идет о Чечне. Правомочно ли с такой уверенностью и основательно ли с такой уверенностью проводить здесь аналогии? Ведь если уж искать международные аналогии, то, вероятно, надо скорее искать их в Испании с басками, или во Франции с корсиканцами, или в Англии с североирландцами. То есть там, где проявляются всевозможные сепаратистские тенденции. То, что произошло в Соединенных Штатах, это вроде явление другого порядка.
Разбираться в дефинициях – вещь хорошая и даже приятная для меня, как для коренного научного сотрудника. Но сейчас, конечно, может быть, небольшое, так сказать, слишком жаркое время для этого. Тем не менее, я скажу, что сепаратизм – это политическое движение, имеющее цель отделиться от какой-то страны, в которой ты юридически принадлежишь, так? Экстремизм – это совершенно не политическая тенденция. Терроризм, прежде всего.
Терроризм. То есть сепаратизм может принимать форму терроризма, а может не принимать?
Может и не принимать. Почему? Например, Махатма Ганди хотел отделиться от Британской империи. Но вряд ли его вы назовете террористом, совсем наоборот. Он дал замечательный пример цивилизованной политической борьбы, так сказать. Вот, хотя в научном плане он был сепаратистом в то время, пока ООН не приняла соответствующих документов о национально-освободительном движении и так далее. Более того, Вашингтон был сепаратистом, безусловно, так сказать. Вот насчет терроризма я не знаю, я плохо знаю американскую историю. А что касается терроризма, это никакое не политическое движение. Это, я бы сказал, метафизическая установка человека на полное пренебрежение жизнью других людей, ни в чем не повинных людей, ради достижения любой другой своей цели. Наоборот, политическая установка, религиозная установка, что угодно, является прикрытием для этой голой, жестокой, метафизической установки человека, для дьявольского начала в человеке, я бы сказал. Вот и все, это дьявольское начало в чистом виде. Оно присуще людям, которые прикрываются исламом, сейчас они на виду. До этого были красные бригады в Японии, в Италии, которые в Италии похитили Альдо Моро, премьер-министра угробили. Это наиболее громкое дело в Германии. Группа Бадера-Майнхоф терроризировала всю страну и даже Европу и так далее. Безусловно, есть очень существенный компонент терроризма в тех движениях, которые вы описали, сепаратистских движениях. Поэтому борьба с терроризмом – это не борьба с политической тенденцией, какой бы то ни было. С сепаратистами можно говорить, пока они не прибегают к террористическим методам. После этого их надо уничтожать. В Чечне есть люди, которые не прибегают к терроризму, но хотят отделиться от России. Это для нас юридически и в правовом, и в политически неприемлемо, но с ними можно говорить на основе закона. Можно, конечно, рассуждать о различных разновидностях ислама, например, с Бен Ладеном, но вы же вроде не собираетесь этого делать, правда?
Нет, собираюсь, но да. Хочу задать вопрос. Ну, как, по-вашему, какова цель вот этих людей, организовавших эти теракты в Нью-Йорке, Вашингтоне? Бен Ладен это или не Бен Ладен? Какова их цель? Ведь обычно за терактами следует какое-то требование. Там, отпустить своих, взять побольше денег и так далее, и так далее. Что здесь?
Мне кажется, обращает на себя внимание два момента. Я, честно говоря, когда впервые узнал об этом, я подумал, что, скорее всего, это внутриамериканское дело, вот типа Тимоти Маквея там, и так далее. Это первая мысль, которая была. Но потом, увидев, что все-таки главное внимание они уделили взрыву двух зданий торгового центра, я понял, что нет, это, скорее всего, похоже больше на восточный вариант. Почему? Прежде всего, бросается в глаза символизм. Они же уже в 93-м году хотели это взрыть. Символизм и вместе с тем одновременно практицизм. Символизм – это, ну, как бы наиболее выпуклая часть самой выпуклой державы мира, я бы так сказал. А практицизм очень простой. С помощью относительно простых, гениально-дьявольских средств уничтожить максимальное количество людей, причинить максимальный ущерб самой богатой части Америки.
Зачем?
Чтобы подавить волю Америки. чтобы подавить волю Америки. В Америке очень высоко ценится человеческая жизнь. И на уровне идеологии, и на уровне практики, и так далее.
А это
убить
зачем?
6 тысяч с лишним человек, это значит подавить... А подавить волю, это значит победить. Это значит победить можно двумя путями. Либо просто покорить и заставить просить переговоров и каких-то уступок и условий. Я думаю, они не такие дураки, чтобы не понять, что с первого захода это не получится. Наоборот, я думаю, они предвидели такой подъем патриотический, который в Америке произошел. И я очень опасаюсь, мне даже как-то не очень ловко и страшновато это говорить, я очень опасаюсь, что они заранее готовили какую-то вторую волну террористических актов для того, чтобы вот после этого уже рассчитывать на то, что американцы сменят свой патриотический подъем на, как бы это сказать, прагматическое ощущение того, что невозможно справиться, и надо
уступать.
Надо уступать, и надо компромиссом идти. Вот, мне кажется, примерно такой расчет.
Гай Чазан, ваш вопрос, прошу.
Россия всегда считала Центральную Азию своей зоной влияния, и сейчас она дала свое согласие на размещение американских войск на территории СНГ, там на аэродромы Узбекистана и Таджикистана. Означает ли это, на ваш взгляд, что Россия признает свое поражение в борьбе за влияние в Центральной Азии, которое уже идет почти 10 лет с американцами?
Ну, во-первых, Россия не всегда Центральную Азию считала зоной своего влияния. Центральная Азия или Средняя Азия, как в России говорят, является зоной нашего влияния, а потом частью России довольно недолгое время. И в России идет большая дискуссия, а нужно ли нам вообще там быть в этой зоне. И второе, это мы не дали согласия размещать войска на территории тех государств по той простой причине, что эти государства сейчас являются независимыми государствами, и они сами дают приказы или не дают приказы. Безусловно, у нас есть с некоторыми из них довольно тесные отношения, с некоторыми нет.
Договор о коллективной безопасности.
Есть, но не со всеми, кстати говоря. С Туркменией этот договор не заключен. Узбекистан вышел из этого договора. Правда, Узбекистан вошел в шестерку вместе с Китаем, значит, по безопасности. Кстати, там разработан определенный механизм по борьбе с терроризмом. Поэтому ситуация не такая простая, но, конечно, они консультируются с нами в трудную минуту. Но мы не решаем, дают они или не дают. Другое дело, что мы сами сказали, что мы сами предоставим это и будем советовать и рекомендовать им сотрудничать с Америкой. Когда мы говорим, что мы советуем им сотрудничать с Америкой, мы рассчитываем на сотрудничество с Америкой. Мы никоим образом не рассчитываем на то, что Америка использует, мы об этом уже говорили несколько ранее, это сотрудничество в стиле миттерниховской дипломатии XIX века, что значит мы размещаемся, а может быть даже и сталинской дипломатии, я бы сказал. Если уж мы разместились, мы отсюда не уйдем. Я так плохо не думаю об Америке. Америка иногда уходила с тех мест, которые размещалась, причем не уходила не по слабости, а по доброй воле. Например, с Японией такие случаи были, там, с рядом других стран. Так что я все же рассчитываю, что Соединенные Штаты будут с нами там сотрудничать, а не соперничать и конкурировать. Тем более, что мы говорим пока о гуманитарных делах или о поисково-спасательных делах. Это не значит постоянное и массированное размещение. Впрочем, я говорю, это сейчас на общих основаниях, и я думаю, что просто такие вопросы решатся в рамках практического военного планирования. А практическое военное планирование уже имеет своим предметом разговор о том, сколько, чего, как, где. На этом уровне и надо решить данный вопрос, чтобы всем было комфортно сотрудничать друг с другом.
Напоминаю, что на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. У нас в гостях заместитель председателя Государственной Думы России Владимир Лукин. И вопрос Дмитрия Волкова, заместителя главного редактора газеты «Время новостей».
Вы с завидным упорством и в своих последних интервью, и вот сегодня говорите о том, что терроризм ничего общего не имеет с идеологией, что идеология – это всего лишь прикрытие. Вот мне не очень понятно это. Когда вы объясняли в ответ на настойчивые вопросы Петра Вайера, зачем террористам понадобилось взрывать здание в Нью-Йорке, в конечном итоге ответ-то вышел вполне идеологическим. Поставить Америку на колени, подорвать ее волю. Это не бандитские цели, это цели воюющей стороны. Когда вы говорите о вторжении в Дагестан, ну как можно ограничиваться заявлением о том, что они рушили дома, если известно, что эти люди преследовали, помимо всего прочего, преследовали вполне политические, идеологические, я бы даже сказал, цели построения своего государства, основанного именно на идее. И вообще, как можно как бы отрицать за этими людьми, ну, никто не никогда к симпатии не отнесется, но ясно же, что они глубоко идеологизированные люди, что они ведомы конкретной идеологией, экстремистским крылом исламской религии в данном случае. Почему мы должны так упорно отрицать идеологический фактор здесь?
Я как раз говорил, что они прикрываются идеологическим фактором. Более того, прикрываются – это, я бы сказал, немножко примитивная формулировка. У них этот идеологический фактор сидит очень глубоко в душе, но в качестве самооправдания – до совершенно других вещей. Это другая вещь, это дьявольская, ни перед чем не останавливающаяся самореализация своей силовой сущности, я бы сказал. А Америка – самая сильная страна, самый сильный фактор. А вот мы сильнее. И мы, ни с кем не считаясь, плюя на короны, теряя штаны, убивая всех, кого угодно, а иногда и сами умирая, докажем, что мы сильнее. Вот эмбрион этого дела. Дальше в качестве самооправдания мы не для себя работаем. У нас глубокая идейная схема. Мы либо за торжество социальной справедливости, как это с красными бригадами было, либо мы за торжество правильной религии, либо мы, предположим, сейчас вот зреют такие грозди, к большому сожалению, мы против глобализма, за справедливый глобализм, против несправедливого глобализма. Все это вторично. Терроризм, первичен терроризм, как самореализация своей дьявольской силы.
Владимир Петрович, вы, с одной стороны, призываете к прагматизму во многих, так сказать, вопросах, говорите, что сейчас не время заниматься излишней теорией, а с другой стороны, вот вам, пожалуйста, конкретика. Когда президент Путин, да, говорит о, неоднократно говорит, еще до терактов в Америке, о том, что он назвал, насколько я помню, международная дуга терроризма, да? Да. Так я примерно помню. Он не имел в виду ни красные бригады, ни Тимоти Маквея, ни антиглобалистов, я уверен в этом. Он имел в виду совершенно конкретных людей, объединенных конкретной идеологией. Зачем же мы будем сейчас распылять внимание на антиглобалистов ли или... Ведь дело в том, что у этого предполагаемой конкретной организации, у нее есть не только боевики, да, у нее есть базы идеологического порядка в том же Лондоне, например, да, финансовые структуры, в которые не входят боевики, в которые входят бухгалтеры, экономисты, финансисты, банкиры. Это же не террористы, это международная организация, которая не исчерпывается боевиками.
Это насчет того, террористы они или не террористы, это большой и непростой вопрос. Я склонен согласиться с президентом Бушем, который говорил о том, что люди, которые harbor и дают им приют, это такие же террористы, как и они сами. Это неправда, что только тот, кто не посылает. Тогда мы вообще нам некого искать. Тогда вот этих 19 несчастных злодеев, которые уничтожили самолеты и массу людей вместе с ними, они сами погибли, дело с концом, кого нам искать в конечном счете.
Ну, в юриспруденции поэтому... существует укрывательство краденого, такое же преступление, как и воровство.
Да, поэтому, естественно, организаторы всего этого дела, исполнители, люди, которые знали об этом, это дело в конечном счете действительно судебное, юридическое, определить, где кончается это дело террористическое. Но второй ваш более важный вопрос состоит в том, суть я его понял таким образом. Давайте ограничимся вот конкретной организацией. Мы, значит, подозреваем эту организацию Аль-Каида, да? И давайте ее ограничим, ее уничтожим, и вот и дело с концом. Так это уже было. Уничтожали Бадер, Майнхоф, итальянцев, красные бригады, японцев. Они выпучивались в другом месте. Во-первых, это дает основу для того, что моя точка зрения о том, что это терроризм, он существует на более глубоких и, кстати, на мой взгляд, на более страшных пластах человеческой сущности. Именно поэтому он вспыхивает в той или иной форме, то в той, то в другой стране, то в том, то в другом идеологическом обличии. Они по понюху-то друг друга знают, и они контактируются друг с другом. Они-то знают друг друга не по идеологии. И оружие там поставляют, и информацию поставляют. Вы хорошо знаете, что ирландцы с басками связаны, баски там с албанцами связаны, албанцы там с чеченцами и так далее и тому подобное. Они друг друга знают по стилю, по нюху, по клеткам, а не по тому, кто во что верит. Вот я думаю, что это более логично бороться именно с терроризмом, как с явлением стиля человеческого и политического и любого иного поведения.
В таком случае все страшно безнадежно, потому что вы говорите о человеческих характеристиках, о философской сути человека, о борьбе добра и зла, в общем, короче говоря, о тех проблемах, о которых так замечательно писал Достоевский, и не только в «Бесах», а вообще. Тогда это безнадежно. Человеческое зло внутри человека не победить, потому что оно имманентно так же, как и тяга к добру. Но большинство всех террористических проявлений в мире действительно все-таки это мотивировано какой-то политикой или идеологией. Ну, условно говоря, отдайте корсиканцам Корсику, они не будут взрывать ничего на территории Франции. Это не потому, что они изначально злодеи. Может быть, среди них и есть злодеи, а может быть и нет. Может быть, и это горячие юноши с голубыми глазами. Отдайте баскам Басконию, и они не будут взрывать в Мадриде судей убивать. То есть, добившись своих целей, они, может быть, остановятся. То, что говорите вы, гораздо страшнее.
А я вам и не говорил, что я большой оптимист. 21 век начинается так, что есть все шансы на то, что он будет хуже, чем 20-й.
А вот в продолжение этой темы к вам, как к ученому и доктору исторических наук, сейчас довольно часто звучат после 11 сентября слова о столкновении цивилизаций. Америка этого тщательно избегает, поскольку институт политкорректности в Америке сильно развит, и у них свое мусульманское население и мусульманские союзники, поэтому каким-то образом противопоставлять ислам западному миру не принято. Но, тем не менее, можно ли, по-вашему, говорить о каком-то конфликте цивилизации?
И да, и нет. О конфликте цивилизации в смысле одна религия против другой я бы не стал говорить. И, конечно, президент Буш допустил очень серьезную ошибку, когда стал говорить о крузейд, о крестовом походе. Вообще крестовый поход имеет исторические реминисценции, которые доказывают, что опасные и жестокие фанатики существуют далеко не только в мусульманском ареале, скажем так. Во-вторых, я совершенно уверен в том, что в этом смысле никакой борьбы цивилизаций нету. Но в более широком плоскости, вот в той, о которой я только что говорил, конечно, она существует. Она существует внутри каждого человека, борьба цивилизаций. Потому что существует героическое сознание, оно же средневековое сознание. И существует сознание современное. Я не берусь утверждать, какое лучше, какое хуже. Это не в моей компетенции, это выше где-то. Но, безусловно, они существуют. И это героическое сознание, о котором очень хорошо сказал Белинский о самом себе, он говорил, «Страшный я человек, когда мою голову темяшится какая-то метафизическая идея». Вот в этом смысле она существует. И существует более прагматическое, более рациональное, более все-таки склонное к компромиссам и слушанию оппонента современное сознание. В этом смысле борьба цивилизаций существует, да. И в этой борьбе цивилизации я стараюсь на стороне современных форм сознания.
Я тоже думаю, что зря вы себе отказываете в компетенции судить по таким вопросам, и нам всем. Я думаю, что вот это средневековое сознание, скажем, на уровне государства, что великая та держава, которая убивает как можно больше чужих, а не та, которая как можно лучше заботятся о своих. Боюсь, что средневековая точка зрения господствует довольно сильно и в российском обществе. Вот это вот разговоры постоянно о том, что приход Владимира Путина в президенты каким-то образом восстановил ощущение великой державы, избавил от униженности. Эта точка зрения есть.
Ну, а как же ее не быть-то? Она, конечно, есть у нас, но ведь, говоря честно, она есть везде. А посмотрите на наших уважаемых мной американцев. У них удивительное сочетание крайней формы индивидуализма, свободы, так сказать, трепетное отношение к своей собственной автономии и некоторые вещи, которые, ну, я просто называю про себя, я не могу назвать, потому что на меня обидятся, северокорейскими просто некоторыми чертами, понимаете? такое железное, стальное убеждение в своей собственной правоте. Потом они могут признать через некоторое время, как это было во Вьетнаме, там, Сомали, что все не так. Но когда они что-то делают, полное ощущение полной правоты, причем морально окрашенной абсолютной правоты, так сказать. Вот это существует и здесь, поэтому я в данном случае не хочу делить страны на те, которые абсолютные обладатели современного сознания, абсолютные обладатели средневековых форм сознания. Ситуация сложнее, и поэтому я очень бы хотел, чтобы ислам боролся с исламом в том смысле, в котором внутри исламские формы современного сознания, они есть. Посмотрите на эволюцию Ирана, она же несомненна. Они боролись сами внутри себя, ну, с какой-то моральной, так сказать, помощью других и так далее. А мы бы боролись внутри себя за современные формы и в Америке, и в России, и везде.
И по традиции в заключение я попрошу уже нашего гостя только выслушать, без права что-нибудь ответить, а участвующих в программе журналистов высказать очень коротко свое главное впечатление от нашей сегодняшней беседы. Гай Чазан, прошу.
Ну, я просто хотел сказать, что сейчас очень много эйфории о сближении позиций Америки и России, и я думаю, что вы очень правы в том, что это все может оказаться очень кратковременным, если не будут применены какие-то специальные усилия, чтобы укрепить эту дружбу.
Дмитрий Волков, ваше впечатление от нашего гостя?
Меня очень заражает пессимизм Владимира Петровича Лукина. Действительно, я с ним полностью согласен в том, что 21 век, вероятно, принесет очень серьезные вызовы тому, что называется современная цивилизация. И даже исходя из тех мыслей, которыми он с нами поделился, понятно, что эта ситуация неразрешима теми способами, к которым мы привыкли. Ну, будем надеяться на лучшее.
Ну, я со своей стороны скажу, что для меня было, что называется, приятной неожиданностью, что Владимир Лукин не только, и, может быть, даже не столько политик, сколько социопсихолог, и вот эта глубина и широта спектра производит впечатление. Дай бог, чтобы побольше было российских политиков. Вы слушали еженедельную программу московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У нас в гостях был Владимир Лукин, заместитель председателя Государственной Думы России. Вопросы ему задавали журналисты. Московский корреспондент американской газеты «Wall Street Journal» Гай Чазан и заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Дмитрий Волков. Координатор программы Карен Агамиров, продюсеры Дмитрий Налитов и Наталья Гуриева. Вел программу Петр Вайк.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую Чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на Радио Свобода. Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точки зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не Радио Свобода, вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал свободу.
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0, Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».